сегодняшний урок очень во многом пересечется с недавним уроком, который вызвал немножко больше ажиотажа, чем я планировал. У нас был недавно с вами урок, если вы помните, который пытался показать, что все, что получает человек в этом мире, это на самом деле только некий способ. Это на самом деле только некий способ получить заем против своей доли в мире грядущем. Сегодня мы посмотрим на материальные владения человека немножко с другой точки зрения. Урок, который Рав Деслер пишет в книжке, да, называется «Аспекты единства». И его центральным стержнем будет Шма. Давайте подождем, пока мы на нее выйдем. В Паршас Мишпати Хашем приказывает нам, если, и Раши интерпретирует это слово «если» как императив, то есть «когда», вы будете давать в долг деньги моим людям, бедному человеку, который с тобой, ты не будешь вести себя к нему, по отношению к нему, как кредитор. Что это значит, ты не будешь вести себя к нему, как кредитор? Говорит Медраш Раба. Удивительный Медраш. Счастлив человек, который выдерживает его экзамен. Потому что нету человека, которого всесильный не проверяет. Богатый человек проверяется на то, если его рука с желанием, с пристрастием открыта бедняку. То есть он должен много давать. И в этом его тесто. Бедный человек проверяется на том, может ли он выдержать страдания без того, чтобы стать отрицающим. Без боли, без внутренней неприязни. И если богатый человек выдерживает свой экзамен и много дает цдака, то он получает удовольствие от своих денег в этом мире. А капитал остается для него в мире грядущем. И Всевышний спасает его от суда Гиенома. А бедного человека, если он выдерживает свой экзамен и не бунтует против своей доли, ему дают двойную долю в будущем мире. В другом месте Рав Деслер обсуждает этот самый Медраш и спрашивает на него два вопроса. Первый. Почему бедный человек, который выдерживает свой экзамен, получает двойную долю в грядущем мире? Не очень понятно. Казалось бы, экзамен один, почему двойная награда? С другой стороны, еще один вопрос, который он спрашивает. Он получает двойную долю, то есть больше, чем богатый. Богатый получает только одинарную долю, как очевидно из текста. Он получает только, как бы, он получает двойную долю, но делает он меньше. Богатый, он должен активно выходить и заниматься цдакой. Бедному достаточно не взбунтоваться. То есть, если у богатого заповедь, которая ему дана, это в каком-то смысле мицва сасей, повелительная заповедь, которая требует внутренней самоотдачи. Бедному, наоборот, лой сасей. Бедному, да, его центральная заповедь – это не взбунтоваться, это не перейти границу. И, казалось бы, заповеди пассивные в каком-то смысле легче, чем заповеди активные, потому что ничего не надо делать. А с другой стороны, мы видим, что награда двойная. Не очень понятно, почему такое резкое несоответствие. Объясняет нам Рав Деслер так. Двойную награду он получает, потому что он получает одну часть за то, что он выдерживает свой экзамен. То есть он принимает свою судьбу без того, чтобы взбунтоваться. А вторую часть награды он получает за то, что он страдает в этом мире. И это само по себе, да, как бы оно в каком-то смысле обратный переворот от того, что мы говорили на том уроке, с которого я начал сегодня. Страдание в этом мире переводит человека в другую категорию в мире грядущем, если они правильно воспринимаются. С другой стороны, говорит Рав Деслер, если этот человек как бы ничего не делает, а тот, наоборот, должен делать много. Почему это так? Извините, одну секунду. Объясняет он так, что смысл того, что удваивается у него награда, это то, что он должен в этом мире проходить через страдания. Вопрос не в том, что он должен просто чего-то не сделать, а есть некая активная часть его жизни, которая сильно подталкивает его к идее того, чтобы перейти через барьер. А пройти через этот барьер он не может. То есть противодействие этой идее есть в каком-то смысле активное действие. Он не делает меньше, чем человек богат. Но это для разминки. В нашем месте Рав Деслер задает другой вопрос на этот же медраш. Этот вопрос, он на первую часть медраша, а не на вторую. Говорит медраш, если богатый человек выдерживает свой экзамен и действительно дает много цдака, он получает удовольствие от своих денег в этом мире. Капитал основной остается для него в мире грядущем. А Всевышний спасает его от судилища в Гегеноме. Я не понял, говорит Рав Деслер. Если он прошел свой экзамен и действительно много давал цдака, зачем нужно угрожать ему Гегеномом? Зачем нужно угрожать ему Гегеномом? И для чего ему нужно милосердие Всевышнего, чтобы быть спасенным от Гегенома, если он выдержал свой экзамен и действительно много денег тратил на цдак? Вопрос слышно, господа? Окей. Отвечает он интересную вещь. Человек богатый, у которого есть деньги в этом мире, по-настоящему как бы большие деньги, которыми он реально может что-то сделать. Пусть он действительно огромную часть денег тратит на цдака, но есть много денег, которые ему остаются на самого себя. Этот человек находится в постоянной опасности того, что он будет полностью впитан как бы, и как бы полностью поглощен своими удовольствиями и своими материальными владениями. Если он будет неосторожен, то эти вещи станут самыми центральными, самыми доминантными в его жизни. И таким образом человек из самого себя сделает идола. И это будет чистый гигин. То есть получится, что человек вкладывал всю свою жизнь в ничто. И, соответственно, да, как бы результатом такого вклада в ничто и будет получение в будущем мире ничего. И это и есть очень важный центральный аспект генома. Это связь с абсолютным ничем. Попробуем потрогать это немножко более глубоко. В другом месте Рав Деслер обсуждает концепцию гегенома, которую объясняет Магараль в нескольких местах. В частности, Магараль в Гвурас Хашем называет гегеном вот этим самым словом «ничто». Гедер, он говорит, гедер – это ничто, вакуум. Попробуем объяснить, используя идеи Рава Деслера, в чем связь между гегеномом и вот этим аспектом несуществования. У человека, начнем, как всегда, издалека. У человека есть очень глубоко заложенная в него потребность контактировать с другими людьми и другими вещами снаружи самого себя. Известная очень вещь, что одно из самых страшных наказаний для человека – это карцер. Да, то есть это место, в котором нет реального общения с другими людьми. Он там один. Кроме этого, даже человек, который находится в карцере, все-таки обладает хоть каким-то контактом с окружающим его миром. Он может видеть вещи и может слышать вещи внутри своей камеры и снаружи ее. И он может думать про них. А что произойдет, когда даже эти маленькие точки контакта с цивилизацией, контакта с миром снаружи его, будут отобраны? Интересно, что да, как бы, там, в психологии он приводит несколько идей о том, что как бы, психология его времени уже утверждала, то есть это там 50-е годы, начало 50-х годов прошлого века, уже утверждала, что человек, который экспериментирует с тем, что называется по-английски total sensory deprivation, то есть с идеей того, что как бы человек отрезает от себя вообще все, то есть приводит себя в каком-то смысле в состояние, в котором у организма нету никаких чувственных впечатлений от наружного мира, это приводит его в тяжелейший психологический стресс. И если это продолжается хоть сколько-нибудь разумно долгое время, это приводит человека к сумасшествию. Мерзавец в этом мире заинтересован только в вещах, которые связаны с этим миром. И поэтому, когда его силой отрывают от этих вещей, связанных, да, эта сила как бы происходит из-за смерти, его интерес в этих вещах, он остается. Это очень важно понимать. Дело в том, что есть удивительный медраж, еще в одном месте Рав Дестер его объясняет. Хохомим говорят, да, учителя в Талмуде говорят, что мерзавцы не раскаиваются даже у ворот Гегенома. И вот это очень тяжело понять. Объяснять, ведь у ворот Гегенома это уже после смерти. Это уже, когда человек смотрит чистым абстрактным интеллектом, вообще без чувства, да, чистым абстрактным интеллектом смотрит на реальность, как там можно не раскаиваться? Он же уже понимает, что сейчас будет. Как можно там не раскаяться? Ответ, объясняет Рав Дестер, очень страшную вещь. Те выборы, которые мы делаем в этом мире, они переходят с нами в тот мир. И то, что остается, остается не просто абстрактный интеллект, остается еще и стремления, которыми мы связали себя внутри рамок этого мира. И поэтому человек приходит туда и начинает стремиться к вещам, связанным с этим миром, а их там нет. Он не может раскаяться там, потому что он определил себя и определил свою жизненную сущность, как связанную с вещами этого мира, а их там нет. И это вызывает страшную, бесчеловечную боль. То есть человек, который связан с материальным миром до такой степени, что он определяет его сущность, когда он приходит туда, он чувствует, что некая часть его пребывает как бы во сне. Она пребывает в каком-то неком состоянии, в котором она как бы есть, ее как бы нет. И это ужасно больно. То есть остается его эго, остается его существование, но оно именно последствием его собственной свободы выбора становится заполненным ничем. И таким образом человек должен дальше жить сам с собой, как бы в ситуации, в которой у него отобрали любое отношение хоть каким-нибудь образом важной вещи, той вещи, у которой есть действительно глубина. И вот это как бы лишение, это лишение личности, лишение самого себя. Да. И в каком-то смысле, как бы именно поэтому это аспект Гегенома. Именно поэтому это так страшно и так больно. Потому что человек чувствует, что он извел самого себя в ничтожество. Не потому, что он как бы объективно сделал из себя самого того, кто ничего не достиг, а потому, что он связал себя с тем, что реально не существует. И таким образом, все, что осталось, это абстрактный интеллект, который постоянно постигает факт собственного несуществования. С этой болью вообще очень мало чего может сравниться. Конкретный пример нарисовал как-то Рав Гершенфельд, который ученика Рава Деслера, да, один из самых известных учеников Рава Деслера в нашем поколении, это Рав Мойше Шапира. И вот Рав Гершенфельд это один из его учеников. Он обрисовал когда-то следующий пример. Человека учат смотреть кино. Его запускают в кинотеатр. И показывают ему фильмы разные сложности для того, чтобы понять, приобщить, и объясняют ему. И при этом дают бесплатный Кока-Колу, да, и попкорн. И человек, который пытается что-то научиться, он сидит и смотрит на фильм. И пытается разобраться в том, что происходит. А второй человек, он пытается попкорн съесть. И он становится самым большим, самым известным гурманом попкорна. Теперь, когда все заканчивается, его садят в кинотеатр, в котором ему не дают ни попкорна, ни кока-колы. На 3 часа, показывая ему тяжелейшую русскую драму какую-нибудь, да, в которой там все рыдают. Человек приходит в состояние как бы жуткого ощущения, потому что его тянет на попкорн. Фильм ему как бы совершенно ни к селу, ни к городу. Он все равно ничего не понимает. Как бы смотреть его невозможно. Не смотреть его, в общем, тоже невозможно. И никакого удовольствия от него получить нельзя, потому что, ну, как бы он не на этом уровне, да. Как бы русская драма требует спецподготовки. У него была возможность ее получить, но он этого не сделал. Он стал самым известным и самым большим гурманом попкорна. Но попкорна как раз и не дают. И поэтому в каком-то смысле получается двойное мучение. Да? Как бы с одной стороны, да, то, к чему привык, вот этого не дают. И не дают, потому что этого нет. Его просто нет. А то, к чему надо было привыкнуть, к этому не привык, этого не понимает, этого не видит, этого не чувствует. И поэтому для него как бы то, что для нормальных людей жизнь, для него не жизнь. А то, что для него жизнь, оно объективно не жизнь. И в этой ситуации человек приходит в страшную точку невозврата. Именно поэтому как бы это страшная, ужасная мука, потому что еще сверху этого есть интеллект. Сухой, прозаичный интеллект, взглядом будущего мира, объективно оценивающий реальность. Который понимает и осознает всю глубину вот, как бы несуществования реальности внутри реальности. И это очень-очень страшно. Есть, господа, вопросы по этой теме? Вот такая маленькая подтема с этим геномом. Есть какие-то вопросы по этой теме? Она очень-очень большая, очень важная. Окей, как я понимаю вопрос, я не очень понял вопрос, но я попробую сказать, как я понимаю. Окей, мы говорили, что богатый человек и бедный человек – это в каком-то смысле две отдельные категории реализации. Это два разных теста, это два разных мира, это две разных реальности. Но как бы с точки зрения американской философии современной не видится так. Видится, что богатый – это тот, который больше работает, больше имеет. А бедный – это который меньше работает и меньше имеет в силу того, что он просто ленивая сволочь. как бы, да, с точки зрения американской философии я с вами согласен, но это не еврейский взгляд на мир. А мы много-много раз говорили с вами о том, что все, что есть у человека, кроме реальности его свободы выбора, то есть кроме чистой реализации его свободы выбора, это инструменты, которые Всевышний ему дает. И среда, в которой он вырастает, и образование, которое он получает, и работа, которую он имеет, и деньги, которые он зарабатывает. На самом деле все это инструменты, которые дает человеку Всевышний. И поэтому есть люди, и я, к сожалению, какое-то количество таких знаю, которые работают как сволочи и ничего не могут заработать. Не потому, что они глупые, и не потому, что они у них... Ну, потому что это реальность бытия. А есть люди, которых я знаю, которые не работают. И как бы, да, действительно, как бы в Америке реальность построена так, что как бы действительно есть очень серьезная пропорция людей, про которых можно сказать так, как вы говорили. То есть вкалывал и заработал, и не вкалывал и не заработал, это правда. Но сказать, что это стопроцентная закономерность, даже здесь нельзя. А с точки зрения еврейской философии, как много раз мы с вами говорили, результат вообще от вас не зависит. От вас зависит от того, как вкалывать, это другой разговор, это правда. И как смотреть на реальность, это правда. И это в каком-то смысле, конечно, будет отражаться на материальных вещах. Но это не всегда просто. Да? У нас были учителя, феноменального уровня учителя, которые были очень богатые люди. А были учителя, которые были очень бедные люди и очень терзались этой своей бедностью, как бы это было им очень больно, потому что они хотели там помогать, скажем, другим людям, а у бедного человека нет на это возможности. Ну и так далее. Как бы, там, и поэтому как бы, они все реализовывали собственную задачу. Они все, у каждого эта задача была в каком-то смысле своя. Но смысл здесь того, о чем мы говорим, он даже на самом деле не просто в этом, а в том, что у богатого человека, у человека, у которого есть деньги, вопрос сейчас не в том, как он их заработал. Вопрос сейчас в том, что деньги открывают человеку некое дополнительное измерение. Это дополнительное измерение, это в каком-то смысле, это как бы всегда тест. И как мы видим, центральность его теста всегда и заключается в том, как он будет этим пользоваться. Но с другой стороны, мы видим, что как бы важность теста не только в том, что он должен давать много цдаки, что должен. Но еще есть у этого теста второе измерение. И это измерение, оно, наверное, гораздо более страшное, чем давание или не давание цдаки. В какой-то момент, в конце концов, если как бы мы спустимся до уровня basic human decency, да, то есть как бы там простого там человеческой порядочности, то как бы человек хочет помочь другому человеку. Если у него много денег, ему реально не нужно все эти деньги для того, чтобы самому это все проживать. Ну, то есть, я не знаю, там, возьмите нормального человека, который живет там в Нью-Йорке, и если платить ему там, я не знаю, $300,000 в год, там, ну, 350, даже если у него там 5-6 детей, этого, в принципе, хватит для того, чтобы не просить в школе даже там в еврейской частной школе, не просить в школе подачку, чтобы ему скостили тишин, да, и купить себе приличный дом, не хороший, не огромный, но приличный дом по нью-йоркским меркам, и как-то тут там более-менее кормить семью без того, чтобы там оставаться в минусах каждый год и биться головой об стенку. Да. Ну, представьте себе человека, который зарабатывает не 350 тысяч, а миллион. Ну, не нужен миллион для того, чтобы нормально жить. Ну, не нужен. Нет, ну, как бы, сколько-то нужно, но больше этого не нужно. То есть, такой человек, он может себе позволить дать много денег в цдаку. И проблема в том, что, как бы, его к этому и толкаете. Если он нормальный человек, порядочный, он хочет другим людям помогать. Он должен получать от этого удовольствие. Это потрясающая возможность действительно, как бы, делать жизнь других людей лучше и легче и приятнее. И на здоровье. Но есть другая проблема. Есть проблема в том, что есть у него еще те 350, которые он будет тратить на себя. И вот в тот момент, когда он их будет тратить, возможность потратить эти деньги так, как он хочет, даже если все остальные, он таки потратит на цдак. Возможность тратить эти деньги так, как он хочет, приводит его в точку, в которой трата денег сама может являться неким формальным идолопоклонством, которая может развить в нем совершенно нездоровую страсть к материальным вещам. И проблема тут даже не в том, что он там дает или не дает много цдаки, а в том, что есть совсем другой аспект у этой проблемы, в том, что сама идея того, чтобы потратить и купить, она может, как бы, если ее неправильно использовать и зайти с ней далеко, она может сделать из человека того, который раб своих материальных желаний. И это катастрофа. Теперь понятно? Окей. Да, очень. Очень-очень практическая. К счастью или к сожалению, уж не знаю, но практическая очень. Окей. Так вот, интересно, что получается. Что человек вкладывает свой основной интерес в материальные удовольствия или в материальные владения, которые сами по себе не являются духовной ценностью. То есть, взглядом духовного мира они представляют у себя ничего. В этой ситуации, когда человек определяет самого себя через это ничего, он теряет свое собственное духовное значение. И это ничего заполняет его душу. Это и есть гиен. Это очень-очень страшно. С другой стороны, если человек пытается на пределе своих сил и возможностей, вкладывая в это душу, использовать свои материальные владения так, как Всевышний хочет, то тогда Всевышний накладывает на него огромное количество помощи, дает ему огромное количество помощи, которая ему нужна для того, чтобы не попасть в эту яму, для того, чтобы возобладать над своими тестами, возобладать над тем, куда его тащит внутренний враг, и прожить свою жизнь с помощью того, что единственное значение, которое есть у материальных владений человека, производится не от них самих, а от тех мицвос, которые мы с ними делаем. Да? Очень важно еврею, чтобы был хороший дом. Еврей должен быть хороший дом, почему нет? Потому что в этом доме еврей будет принимать гостей, в этом доме у него будут сиуды, шаббас, туда будут приходить люди, обсуждать там слова Торы, в этом доме еврей будет устраивать шеве брахас, в этом доме еврей будет растить свою семью, а очень тяжело вырастить нормальных и здоровых детей в тяжелейшей бедности. Это не невозможно, но это просто очень тяжело, особенно в нашем поколении это очень тяжело. Нормальные дети, как бы, им нужна соответствующая среда, и очень тяжело вырастить ребенка, который все время сравнивает себя с другими людьми и видит, что он ходит в оборванной одежде или в какой-нибудь там более плохого качества одежде. Или в том, что у него там никогда нету таких игрушек, которые у других детей. Это очень тяжело. Когда человек взрослый, с этим иногда бывает тяжело жить. А когда ребенок, так совсем сложно. Это однозначно оказывает серьезнейшее на него влияние. А еврею нужен хороший дом. А еврею нужны хорошие деньги. Особенно в нашем мире, когда деньги за образование наших детей стоят такие астрономические цифры, чего никогда раньше не было. Деньги за кошерную еду стоят астрономические цифры, чего тоже, в общем, не было. А деньги дают человеку некую флексибилити, некую степень свободы, скажем так, в том, когда он устраивается на работу, чего ему делать или не делать, да, и так далее, как бы, то есть это дает возможность там соблюдать субботу и не бояться, что будут проблемы на работе, ну и так далее, и так далее. Деньги не вообще много чего всякого решают, как бы, да, по жизни. Ну и также все остальное, как бы все остальное, что у человека есть, оно у него должно быть, потому что это инструмент. Это очень важный и нужный инструмент. Человек не может получать от них удовольствие, как от самоцели. Главная идея это то, что все эти вещи, они даны ему как инструмент. И вот это то, что человек должен всегда очень хорошо и четко помнить, очень хорошо и четко осознавать. И это касается как бы однозначно его материальных владений. Ну, в общем-то, и нематериальных владений тоже. Это тоже мы много раз говорили, что все, что у человека в жизни есть, и голова, и руки, и образование, и родители, и жена, и дети, и друзья, и учитель, и тойра, и все, что у него есть по жизни, это все инструмент. Это все инструмент для того, чтобы из обезьяны сделать человека. Это все инструмент для того, чтобы бороться со своим внутренним врагом. Это все инструмент для того, чтобы служить Всевышнему. Все три последние – это синонимы. И человек должен видеть их так, рассматривать их так. И если это делает, то одна из самых катастрофических ошибок, которая описана в Торе, да, выражение человека о том, что сила моей руки доставила мне все это, ну, как бы она человека обойдет стороной. И смысл этого мидраша, то, что мы с вами сказали, почему Всевышний должен дополнительно спасать богатого человека, прошедшего свой тест с дакой от гегенома, ответ, потому что есть еще вот этот второй аспект. Есть аспект того, что человек может определить себя, поработить себя своими материальными владениями, которые ему нужно как-то избегать. Теперь попробуем как бы переключить передачу и перейти в новое измерение. Как мы увидим в самом конце, это измерение напрямую будет связано с тем, что мы только что говорили. Сейчас хорошая точка освободиться, ну, как бы остановиться и позадавать вопросы. Если у кого-то вопросы есть, то давайте их пообсуждаем, потому что сейчас мы перейдем в каком-то смысле в ортогональную плоскость. Окей. Если нет вопросов, пойдем вперед. Тора обычно... Стою. Я не думаю, что мы бедных будем больше обсуждать, но мы будем к этому мидрашу мы вернемся еще разобраться. Мы покажем, как его в Шма увидеть и как он со Шма очень напрямую связан. Это то, куда мы сейчас идем. Окей. Мы знаем, что Тора не занимается преподаванием абстрактных философских принципов. Да, как бы. И идея Тора не то, чтобы там их не было, они там есть. Но идея Тора – это научить человека, как жить. И абстрактные философские принципы, у которых нет конкретного реального применения в жизни, они не помогают. И у всего, что Тора рассказывает, у всего есть активные принципиальные применения. Важный базисный принцип Торы – это то, что Всевышний один. Но это не может и не должно оставаться только на уровне интеллекта человека. Сразу после того, как Тора рассказывает нам, что Всевышний один, да, в исторической фразе «Шма Исраэль, Хашем Элокейну, Хашем Эхад», да, «Слушай, Израиль, внемли Израиль, да, Всевышний, Всесильный наш Всевышний один». Тора говорит, что нужно не просто понять, что он один, а сделать это живой реальностью, в которой человек существует. Продолжает Тора. «Вагафтай зашем элокеха». И ты будешь любить Всевышнего Всесильного твоего. «Бехоль левавха» – всем твоим сердцем. «Бехоль навшха» – всей твоей душой. «Бехоль меодеха» – и, как объясняет там Раши, своими деньгами, всем, чем ты владеешь. Попробуем объяснить, что это такое. Как можно любить Всевышнего своим сердцем, как можно любить Всевышнего душой и как можно любить Всевышнего деньгами. Сердцем, говорит Рав Деслер. Сердце – это синоним яйцера человека. Идея в том, что мы не можем дать возможность нашей любви самих себя превратиться в барьер против любви к Богу. Всевышний сделал нас вполне себе здоровым эго для того, чтобы дать нам силу, которая будет пришпоривать нас стать ближе к воле Всевышнего. Да? Человек должен любить себя. Настоящая любовь к себе выражается в объективной оценке того, для чего человек сюда создан и послан, и объективного решения этих задач. Человек должен себя любить. И это очень важно, потому что настоящая любовь к себе, она не заключается в том, чтобы поесть некошерного мороженого в горячий день. А настоящая любовь к себе, когда очень хочется некошерного мороженого в горячий день, сказать себе, что это же надо себя не любить, чтобы эту отраву съесть. А человек должен понимать, что ну, как бы это для него духовная отрава, что Всевышний дает ему это, ну, не для того, чтобы он это ел, а он ему дает это для того, чтобы... с помощью несъедения его привести себя в более высокое духовное состояние. Точно так же рассказывают, интересно, что у одного из хасидских ребе спросили как-то, почему Всевышний создал негативные качества характера, в том числе и гайву, да, гайву, гордыню, которая считается корнем всех отрицательных качеств характера. Он сказал, я объясню зачем. Вон у меня есть хасид в синагоге. Когда к нему приходит его внутренний враг и говорит, пойдем сделаем гадость, он говорит, как, говорит, я потомок Авраама, Ицхака и Иакова, еврей в таких количестве поколений, который стоял сам под горой Сина и все это слышал, я пойду делать вот эту гадость? Да ни за что. То есть, главная идея это то, что очевидная гайва, да, очевидная гордыня, очевидное выпячивание собственной значимости используется человеком для того, чтобы превозмочь своего внутреннего врага, для того, чтобы толкнуть себя на духовное начинание. И это очень важно. Это очень важно. То есть, оказывается, да, человек, который возвышен, да, человек, который стремится достичь любви к Богу, он будет ограничивать свой эгоизм настолько, насколько это возможно, для того, чтобы использовать его только для одной цели. А именно для того, чтобы толкать его, чтобы он стал лучше, чтобы он стал более совершенен в своей работе над Творцом мира. И таким образом он вводит единство в свою интеллектуальную жизнь и в свою эмоциональную жизнь, потому что оба его яйцера, и яйцер Готовев, и яйцер Гора, оказываются направленными в одну и ту же точку. И то, что кажется для человека источником махлойки, с источником спора, источником двойной реальности, становится для него на самом деле двумя сторонами единства. Для тех, кто помнит, это идея партнерства между Эйсовым и Яковом, которая с утра имел в виду Всевышний, когда описывал, когда описывается как бы картина мира до того, как Эйсов сделался тем, кем мы сегодня знаем, Эйсов стал, да, и продал свое первородство. Но до этого было не так. Хорошо. Что такое, продолжает Шма, следующий этап? Любить Всевышнего своим сердцем, мы сказали. И следующий – это любить Всевышнего своей душой. Объясняют учителя. Люби его, даже когда он забирает твою душу. Тут можно двумя разными способами это толковать. Они на самом деле один и тот же способ. Я покажу одно место, которое как бы совсем очевидное, потому что как бы есть некий комментарий, которым я хочу поделиться. Он действительно там жизненно важен для людей нашего поколения, для людей старшего поколения. В чем смысл того, что любить Всевышнего даже тогда, когда он забирает твою душу? Когда человек умирает, весь мир проходит перед глазами. Да? Человеку кажется в последние мгновения собственной жизни, что у него отбирают все. У него отбирают жизнь. Никто не хочет умирать. В глубине своей, в самом глубоком как бы, да, фибре своего бытия, в самых глубоких недрах своего существования, человек очень прижат к жизни. Человек не хочет уходить. И это одна из тех причин, кстати, по которым мы говорим, что современные самоубийцы, они раскаялись там последние мгновения перед тем, как что-то произошло. И хороним их на обыкновенном кладбище. Идея в том, что объясняет Рав Вольбе тут очень важную штуку, которую очень хорошо, очень важно понять. Что последние мгновения человека, они чудовищно важны. За последние мгновения человека в этом мире человек может исправить жизнь полную всяких мерзостей. А может наоборот перевернуть жизнь полную всяких мицвот с ничего. Объясняет Рав Вольбе, что человек должен готовиться к смерти, начиная с 35 лет, максимум 40. Почему? Потому что сказано, что лет наших 70, от силы 80, когда человек проходит половинную точку, да, или 35, или максимум 40, человек должен каждый день начинать готовиться к смерти. Человек должен думать о том, что в тот момент, когда у него будут отбирать душу, и отбирать возможность жить в этом мире, у него на самом деле все не отбирают. Что на самом деле смерть это просто переход из одной фазы существования в другую фазу существования. Человека никто ничего не отбирает, наоборот, ему меняют как бы жизнь иллюзии на жизнь реальность. Ту жизнь, которую как бы человек не заработал и получил в каком-то смысле в подарок, на ту жизнь, которую человек по-настоящему заработал. Большое спасибо одному моему учителю за этот комментарий Рава Вольбе. И это как бы очень-очень важная штука, потому что если к этому не готовиться, то последние мгновения выдержать этот экзамен будет практически невозможно. Человек должен приучать себя к этой мысли, человек должен очень много сам с собой разговаривать на эту тему. Это очень-очень важная вещь. Окей. Учителя наши делают еще один шаг и берут немножко более экстремальный случай. В Талмуде они толкуют так. Люби его, даже когда он забирает твою душу, даже когда тебе нужно отдать твою жизнь ради Кидуш Ашем, ради освящения имени Творца. Объясняет Рав Деслер это место таким образом. Есть некоторые люди, которые делают мицвы для того, чтобы жить. Есть другие люди, которые живут для того, чтобы делать мицвы. И на самом деле не очень правильно смотреть как бы высокомерно на человека, который делает мицвы для того, чтобы жить. Это однозначно человек, который доверяет Творцу и понимает, что его жизнь, его успех и успех всей его семьи все зависят от того, как он будет выполнять заповеди Творца. С другой стороны, как бы, если смотреть на его жизнь со стороны, то такое впечатление, что он занимается со Всевышним торговлей. Я буду делать мицвус, а ты, Всевышний, за это дашь мне то, что мне надо. Такой человек не понимает, что он использует и относится к своей частной личной жизни, как если бы она была на самом деле независима от Творца. Это однозначно дефект в концепции единства Творца. Единство означает, что ничего в этом мире не считается вообще актуальным, кроме воли Творца. Это очень-очень высокий уровень. Для человека, которому интересно посмотреть на эту тему шире и дальше, у Раби Акивы Таца, тоже, кстати, ученик Рава Шапира, очень-очень известный, есть книжка, которая называется «Маска Вселенной». Оригинал написан по-английски, называется он «World Mask». Есть русский перевод Рава Пурера, очень-очень-очень хороший. И там, по-моему, в начале второй главы он достаточно детально рассматривает эту концепцию. В начале книжки, это, по-моему, в начале или первая, или вторая, или третья глава. По-моему, в начале второй. Он очень-очень детально рассматривает разные уровни того, как люди относятся к единству Творца. И вот там, как бы, это все очень по Раву Деслеру идет. Вот там этот случай, он очень ярко выражен и очень красочно описан. То есть, обратите внимание на очень критичную точку здесь. Человек относится к своей частной жизни. Я делаю, что хочу. Да, ты мне даешь возможность там, где мне надо, делать, что хочу. Во всех остальных местах я буду делать то, что ты хочешь. То есть, в каком-то смысле появляется двойственность. Появляется «я хочу» и «ты хочешь». И это не идея того, что такое единство Творца на самом деле. Как это лечат, говорит Рав Деслер. В тот момент, когда человек понимает, что его подход очень далек от того, что действительно ожидается от настоящего Эвед Хашем, от настоящего слуги Творца миров, он будет пытаться радикально изменить свой взгляд на реальность. Такой человек будет вспоминать, что заповедь Кидуш Ашем, заповедь отдавать жизнь за освящение имени Творца, а учителя наши объясняют, что есть только очень короткий список заповедей, за которые человек должен отдавать жизнь. А именно убийство, прелюбодеяние и идолопоклонство. В нормальной ситуации это из тех вещей, которые человек должен отдать свою жизнь и не приступить. А с другой стороны, есть иногда вещи, ну, скажем, в то время, когда мы находимся под, вот как было во время ханукального восстания, да, когда были греки, которые поиздавали всякие декреты, явно направленные против Торы, так там Талмуд говорит, что когда человек, когда человек требует, чтобы завязали ботинки с другой стороны, да, не справа, не слева направо, как мы завязываем, а справа налево, за это тоже надо будет отдавать жизнь. Потому что когда для них это унижение того, что такое еврейство в их глазах, за это надо отдавать жизнь однозначно совершенно. То есть смысл заключается в том, что человек, который понимает, что ему как бы ради освящения имени Всевышнего нужно отдать жизнь, а он понимает, что эта жизнь, она ему не принадлежит. Хоть это и не нужно делать во всех мицвос. И, кстати, очень интересно, что хахомим говорят языком Талмуда, да, что есть обязанность там, вот, в определенном узком наборе, и больше ничего не говорят, дальше ничего не сказано. И Рамбам, великий Рамбам, делает вывод отсюда, что человек должен быть дураком для того, чтобы отдать свою жизнь за любую другую вещь, например, за соблюдение субботы, или за кошерную еду, или за еще что-нибудь в нормальных условиях. Интересно, что, ну, потому что Всевышний не заповедовал отдавать жизнь, значит, нельзя. Тосфос и все великие ашкеназские учителя реально за ними спорят с ним. Тосфос пишет, что во всех остальных вещах человеку не человека не требуется отдавать жизнь, но и не запрещено это делать. То есть, если человек не хочет с принципа есть трефную еду и готов ради этого отдать жизнь, то может. Но от него это не требуется закон. Интересный такой спор. Окей, в любом случае, идем дальше. И сама идея того, что есть условия, в которых при Кидуш Ашем человек должен будет отдавать собственную жизнь во славу Творца, да, означает, что его жизнь, она по определению не принадлежит самому человеку. Его жизнь была дана ему только для одной вещи, для того, чтобы работать на Творца мира. Из самого факта, что он должен отдать свою жизнь в любой момент, просто для того, чтобы осветилось имя Творца, Он должен очевидным образом сделать вывод, что сама жизнь не имеет ценности, а то, как канал для выполнения мицвос, а не наоборот. Не то, что мицвос должны давать возможность человеку жить, а сама жизнь должна быть для человека манифестацией воли Творца. Иначе не требовали бы от него, чтобы он эту жизнь за мицвос отдавал. И таким образом человек может действительно достигнуть единства в его, как бы, в цельности его отношений с Творцом мира. То есть, оказывается, из слов Шма «любить Бога всей своей душой» выводит Рав Деслер идею, да, как хахомим говорят, «люби его, даже когда он забирает твою душу». Смысл – научись любить его из того, что иногда бывает, что он забирает твою душу. Есть мицва Кидуш Ашем, откуда следует, что человек должен не делать мицву для того, чтобы жить, а жить для того, чтобы делать мицву. Есть вопросы по этой подтеме? Хорошо. Перейдем тогда к последнему. Последнее это стою. Это очень непросто. То, что вы говорите, да, это то, что человеку как бы лучше быть богатым, чем быть бедным. Интересно, что сам Рав Деслер в другом месте задает этот вопрос. И ответ, который он дает, меня удивил. Он говорит так, что взглядом этого мира всегда хочется быть богатым, потому что кажется, что человек достигает большего. Но это только взглядом этого мира. А как же как бы, в настоящей реальности? В настоящей реальности он объясняет известная гемора, по-моему, Масехет Ниды, известная очень гемора. Может быть, это первый лист трактата Сойта, я забыл совсем, может быть, это Сота 2. Мне кажется, что я в каком-то момент там видел очень похожую вещь. О том, что до того, как рождается человек, да, ангел приносит каплю перед Всевышним, и говорит, там такой-то будет там бедный или богатый, умный или глупый, красивый или уродливый, там, ну, там несколько список характеристиков, там такой-то женится на такой-то, или такая-то предназначена в жены для такого-то. Но не говорит, будет он праведником или мерзавцем. То есть отсюда видно, что все вещи, которые происходят с человеком, они уникально по нему замерены. То есть, ну как бы реально лучше не стремиться быть бедным и не стремиться быть богатым, а быть благодарным Всевышнему, понимая, что все, что есть у человека, это и есть оптимальная для него позиция в каждый жизненный момент. Теперь другой разговор, что человек там может пытаться действительно там какие-то вещи менять и чего-то делать со своей точки зрения, как бы и с нашей точки зрения легче быть бедным, богатым, чем бедным. Но с точки зрения будущего мира, однозначно вспомните, богатый человек получает только одну награду, а бедный получает две. Это означает, что реально бедный человек, который не взбунтовался, достиг гораздо большего, чем богатый. Богатый получает в каком-то смысле одной порции этот мир, а второй порции тот мир. Бедный получает тот мир обеими порциями. Но проблема в том, что как бы на нашем уровне, да, как бы это очень тяжело. И бедность это очень страшный для нас экзамен. И по многим причинам, не только потому, что нельзя помогать другим людям, а потому что ну, это по-настоящему очень тяжело. Это эмоционально очень тяжелая вещь, физически очень тяжелая вещь, это выдерживать, и так жить, это очень-очень страшно. Поэтому, ну, как бы, я не знаю, да, у тех людей, у которых есть эмоциональные и физические силы, такие вещи выдерживать, не дай бог лоли, ну, как бы, да, что называется, не дай бог, чтобы с нами такое-то все было, как бы, да. Интересно, что царь Давид в псалмах, он на эту тему говорит, удивительный стих, он говорит, не дай мне, говорит, ни бедности, ни богатства, лехем хуки гатрифени, оторви мне правильно выверенный кусок хлеба. То есть дай мне, не давай очень много, потому что это тест, который очень тяжело выдержать. И не давай очень мало, потому что это тоже тест, который очень тяжело выдержать. Дай мне какое-то разумное количество денег. Не надо очень много, не надо мало. Дай мне это разумное количество денег, чтобы я мог нормально жить. И может быть это, наверное, сбалансированная позиция нормального человека в современном обществе. Потому что ну, как бы это не наш уровень играться с тем, будем мы бедные или богатые. Надо быть очень благодарным за то, что у нас есть то, что у нас есть. И как бы стремиться к тому, как мы сказали, чтобы человек все, что у него есть, направлял на работу на Творца. Интересно, как бы следующий, последний кусок этого стиха, мы сказали, люби Всевышнего своим сердцем и своей душой, своей жизнью, да, и своими материальными владениями, да, то, что есть у человека. Этим тоже надо любить Всевышнего. Очень интересный вопрос тут задает Раша. Невозможно удержаться без того, чтобы не сказать. Раша спрашивает, ну послушайте, а почему бы силлогизм не построить? Если уже сказано, что человек должен любить Всевышнего своей жизнью, так понятно, что он должен любить Всевышнего и деньгами тоже. Какой же человек предпочтет деньги вместо жизни? Отвечает Раша удивительную вещь. Знаете, говорит, есть люди, которым деньги важнее, чем жизнь. Так для нормальных людей, у которых жизнь важнее, чем деньги, для них написано, чтобы любили жизнью. А для всех остальных, вот для этих самых, которые типа пушкинского скупого рыцаря, да, как бы вот для них написано деньгами тоже. А жизнь менее важна, но деньгами тоже надо любить. Но Равдеслер идет совсем другой дорогой. Равдеслер говорит так. Любить Бога всеми своими материальными владениями, как мы уже объяснили с нашим мидрашом, с которого мы начинали, это идея того, что все владения человека, все, как бы, чем человек владеет, должно быть постоянно рассматриваемо как божественно данный инструмент для того, чтобы делать им заповеди, для того, чтобы выполнять работу, которую Творец послал человека делать. Человек, который ценит деньги или ценит любые материальные предметы ради их самих себя, то есть придает им хоть какую-то самоценность, он создает гораздо более мощный барьер между собой и всесильным. В его попытке поменять себя, в его попытке соединить себя с вещами, которые находятся снаружи него самого, он расширяет свою иллюзорную независимость, так скажем. Он расширяет свою иллюзорную независимость. И поэтому расширяет границы того, что для него реально идолопоклонство. То есть в тот момент, когда человек начинает говорить, что в мире есть что-то, кроме Творца, рушится единство. Когда в мире есть деньги, и он, когда как бы деньги появляются для него некой самоцелью, эта самоцель становится как бы идолом, она становится тем, который отбирает у Творца часть реальности. Чем больше человек привязан к деньгам, тем больше ему кажется, что они в каком-то смысле независимы. Они дают человеку власть, силу, и все, что хотите. Тем больше вот эта иллюзия, как бы, чем больше зависимость от денег, тем больше вот эта иллюзия независимости от Творца. И чем больше, наоборот, человек контролирует свои материальные аспекты, и чем больше он правильно их рассматривает, тем ближе он находится к тому, чтобы жить жизнь, которая посвящена реализации единства Творца. Потому что есть все, что у человека есть. И весь его эмоциональный настрой. И весь его интеллектуальный уровень. Все это направлено на то, чтобы реализовать только волю и желание Творца мира. Ну так он тогда и живет жизнью, в которой он реализует волю Творца мира. А если нет, тогда появляются другие независимые вещи. Интересно на эту тему очень саркастический такой комментарий, который говорит Рав Моше Файнштейн. Я его слышал от имени Рава Файнштейна. Его приводит, если я не ошибаюсь, Рав Авраам Шор в одном из своих уроков. Рав Шор говорит, что, понимаете, говорит, странные люди, говорит, они думают, что те деньги, которые они зарабатывают, это действительно от Творца. Вот Творец посылает эти деньги, эти деньги, эти деньги, эти деньги. Но те деньги, которые он уже заработал, те деньги, которые лежат у него на счету, там те, там, не знаю, там N тысяч денег, которые у него там лежат под подушкой, они ему гарантированы, они ему обещаны, это те деньги, которые уже его, и они ему не изменят, и ничего с ними не произойдет. И это уже не деньги, которые хоть как-то связаны с Творцом, ему их уже дали. Ответ – это катастрофическая ошибка. Катастрофическая совершенно. Все, что есть у человека, в каждый момент времени постоянно переобновляется Творцом мира. И если они не войдут в рамках оптимальных инструментов для человека, то они пропадут таким точно образом, как они были получены. То есть это может быть быстро, это может быть медленно, это может быть... У Всевышнего есть много разных экзотических способов забрать у человека деньги, которые с его точки зрения для человека лишние. Дай нам Бог, чтобы нам не нужно было в эти точки зрения приходить. То есть что мы видим отсюда? Мы видим совершенно новый уровень понимания того, что такое шма, и что такое жизнь с единством Творца. Оказывается, единство на уровне интеллекта достигается тем, что любит человек Всевышнего устремлениями своего сердца, своей Ейцергоры. Направляет Ейцергору, которая, казалось бы, спорит с Ейцерготов, создавая дуальность, только на работу на Творца. И тогда получается из дуальности единство. А любить человека всей своей душой, это что такое? Это идея того, что человек берет, свою жизнь, да, свою душу, свою жизненную силу, и понимает, что ей тоже надо любить Творца. Полностью вся жизненная сила должна быть посвящена и реализована божественной воле. Да? И как бы человек, который наоборот реализует божественную волю для того, чтобы получить псевдонезависимость, он создает себе такого точно идола, он создает себе регион в реальности, который независим от Творца, что есть катастрофа. И третье, последнее, это как раз то, что нам нужно. Самый сильный, самый страшный барьер из этих всех, это барьер, который создает материальные владения человека. И смысл того, что мы говорим шма, любить Всевышнего материальными своими владениями, он заключается как раз в том, что человек и должен на самом деле рассматривать все свои материальные владение как канал. Все вещи, которые находятся во владении у человека, все, что у него есть, все его инструменты, все его ресурсы, все должно рассматриваться как канал, как некий инструмент, который дан Всевышним для реализации высшей цели, которую человек должен понять и реализовать. В этой ситуации, да, действительно, в каждом аспекте своей жизни человек будет направлен на уничтожение множественности и воцарение в мире единства. То есть, таким образом получается, да, что в этих трех абстрактных, как бы, абстрактный принцип божественного единства, который возглашает Шма, реализуется в трех вполне себе конкретных ипостасях, которые приводят человека к тому, что он таки живет жизнь, которая наполнена Шмайстрой. Дай Бог нам всем дойти до этого уровня. Есть какие-то вопросы, господа? Окей, давайте попробую перефразировать то, что вы сказали. Если человек понял, что богатство – это есть просто инструмент для реализации воли Творца, и если человек понимает, что рассматривать его как нечто независимое от желания от воли Творца – это просто иллюзия, то никакого вреда от богатства не будет. И то, что мы сказали, да, не просто не будет вреда, а тогда будет огромная польза, потому что человек начнет использовать свои деньги для того, чтобы служить Творцу. И это критично. Это, что мы сказали, да, еврею нужен хороший дом, еврею нужно много денег для того, чтобы нормально жить. Ну, это нормальная ситуация. Ну, просто как бы человек должен понимать, что дом нужен не как самоцель, и что деньги нужны тоже не как самоцель, а для того, чтобы воспитать нормальных детей, для того, чтобы позволить себе там человеческий уровень жизни, чтобы человек мог не биться головой об стенку про свои материальные потребности, а спокойно учиться, чтобы дать человеку возможность и свободное время заниматься учебой, чтобы дать человеку возможность построить нормальные отношения со своей женой. А известно, что когда у семьи там материальные проблемы, да, это очень сильно выпячивает все трещины в отношениях между мужем и женой. Да, оно само по себе не проблема, но оно само работает по себе как ужасный катализатор всех проблем, ужасный совершенно. То есть, ну и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть, как бы это все становится инструментом. И тогда, в тот момент, когда это все становится инструментом и рассматривается как инструмент, оно становится немедленно функциональным. То есть, это не просто вред от этого не присутствует, а наоборот, присутствует огромнейшая польза. Еще вопросы, господа? Хорошо. Всего вам самого-самого лучшего, хорошей вам недели.